Umagyanati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamine Sinamine Namaste Sarasvati Deva Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatsyade Shatarine Hare Krishna. Пожалуйста, примите мои поклоны. Мы проводим очередной вебинар из серии «Преображение привычек». И поскольку я его записываю, и потом он будет выложен, то я понимаю, что этого вебинара будет несколько аудиторий, и, соответственно, под них мы и будем планировать наше обсуждение. То есть первая аудитория – это непосредственно та группа, с которой я занимался этой игрой «Преображение привычек» последние несколько месяцев. Другая группа – это преданные московской бхакти-врикши, которые, может быть, уже начинают эту игру или планируют ее начинать. И третье – это преданные из разных городов, которые тоже или уже проводят такие игры, или планируют их начинать в своих городах. И, соответственно, две темы у нас будут сегодня основные. По итогам тех опросов, которые я проводил в скайп-конференциях, подводя итоги нашей игры за прошедшие несколько месяцев. И две темы, которые мы будем обсуждать на основе этого, это первое, каковы же итоги и что делать, чтобы наше участие в игре было более успешным. То есть, каковы секреты успеха? Что делать для того, чтобы достигать успеха в этой игре? И вторая тема, второе направление – это а как организовывать эту игру так, чтобы это было успешно, чтобы все участвовали, чтобы отчитывались, чтобы прогрессировали. То есть вот у нас будет такой сегодня вебинар на тему «Два в одном». И поскольку это связанные темы, то мы сможем поговорить и о том, и о другом. Итак, давайте немножко поговорим о том, что я мог увидеть в тех отчетах, которые приходили ко мне в нескольких конференциях, в которых я проводил эту игру. Но прежде всего очень благодарен за то, что вы продолжаете, за то, что вы не бросили, не разочаровались, не остановились после каких-то первых неудач, что вы продолжаете и готовы дальше продолжать. И даже благодарите за то, что эта игра началась. Это, в общем, был смелый эксперимент, который хотелось попробовать. И в целом результаты позитивные. То есть в большинстве отчетов мы видим, что что-то удалось преданным достичь, какие-то параметры их духовной жизни улучшились, какие-то привычки сформировались, или, по крайней мере, начали формироваться позитивные привычки, и также дурные привычки начали уходить. И также мы видим, что в целом у преданных появился опыт того, что собой можно управлять, это самое важное. То есть даже независимо от того, достигли мы успеха или нет, но важно это опыт, что что-то можно менять в своей жизни. Вот к этому должен появиться вкус. И это должно стать главным итогом нашей игры. То, что да, у меня есть инструменты для управления собой. Управлять собой можно, нужно и очень даже интересно и вдохновляюще. И практически все, кто присылали свои отчеты, анализ, писали о том, что независимо от того, достигли они большего или меньшего, или даже почти ничего, они хотят продолжать. Это радует. Что касается вопросов о том, как проходит эта игра в разных городах, тут ответы были не всегда одинаково радужные. И это интересно, потому что, когда я впервые в прошлом году начал давать вебинары на эту тему, я был поражен тем, какой это вызвало интерес. То есть по количеству лайков на моей страничке ВКонтакте эти вебинары, они всегда занимали первые места. То есть было видно, что преданным эта тема интересна, и эта позитивная реакция преданных говорила о том, что удалось поймать что-то очень важное, в чем преданные нуждаются. И дальше эта игра начала сама собой распространяться по всей стране. Я начал получать первые удивительные отчеты, скажем, из Перми, когда мне написали, что Ангиру Муни, спасибо большое, мы тут уже месяц играем в Перми в эту игру, и так здорово, и преданные очень счастливы, многое в жизни изменилось. Я был поражен, думаю, я никогда даже с пермскими преданными не обсуждал эту тему вообще, но они сами послушали вебинары, сами начали играть и сами достигли успеха. Поэтому я думал, что теперь это начало автоматически повсюду, как лесной пожар, распространяться, в том числе и в Москве по всем бактивликшам. Но этого не случилось. И я тоже понимаю, что это естественно, потому что, конечно, большие какие-то перемены в культуре вайшнавского общества, они не происходят быстро. Всегда есть много сдерживающих, стормаживающих факторов. Тем не менее, отдельные успешные примеры есть. Мы тоже проанализируем сегодня, почему они успешные и почему другие случаи не были столь успешными. Но прежде чем мы начнем наш анализ, я хочу, чтобы мы бросили такой немного общий взгляд на саму эту игру, чтобы понять, вообще откуда она взялась и что это в сущности такое. Совсем недавно, в прошлые выходные, в Москве проходил ретрит, который проводил Бхактивиданта Госвами Махарадж специально для лидеров московской бхактиврикши на тему искусства наставничества. Многие, наверное, видели на моей страничке ВКонтакте, эти семинары уже выложены, и там виден к ним огромнейший интерес. Сейчас наверняка во всей стране их начинают слушать. И, собственно, то, о чем говорил Госвами Махарадж, вернее, начал говорить, это будет продолжаться, в этих семинарах на ретрите, это в большой степени похоже на то, о чем мы говорили в этой игре «Преображение привычек». Это для меня тоже было очень интересно. Он рассказывал мне, что он последние полгода сам начал практиковать очень многое из того, о чем и мы с вами говорим в этой игре. И то, что Кришна так одновременно вдохновил совсем разных преданных начать практиковать одни и те же вещи, проповедовать их, меня очень сильно вдохновило. То есть стало понятно, что это на самом деле план Кришны. Это какие-то необходимые шаги для дальнейшего развития бхактивикши и в целом вайшнавского общества с тем, чтобы сделать наше движение более серьезным. Так вот, хотя семинары Госвами Махараджа называются «Искусство наставничества», но по сути там речь идет об искусстве управления собой. Прежде всего, потому что, ну понятно, то есть как я могу быть лидером или наставником для кого-то, если я сам не могу управлять собою, если я не могу сам доверять себе, если я не могу справиться с собой, то кому я могу помочь? Поэтому, несомненно, первый этап в развитие качеств для любого лидера, это в том, чтобы начать эффективно управлять собой. Потом, при наличии некоторого успеха, этому легко будет обучать других, передавая свой опыт. И в этих семинарах Госвами Махарадж начинает рисовать такую полную картину того, что вообще представляет из себя работа над собой. И есть разные уровни в этой работе. То есть это более глубинные, внутренние уровни. Это касается своего взгляда на мир, моих представлений о жизни. То есть той глубинной философии, на основе которой я живу. Затем это мои мотивы, мои стремления. Затем это мои отношения. И затем это мои конкретные действия. Четыре уровня, они анализируются на основе классификации Шрилы Бхактисиддханты Тхакура. Кто не слышал, в записях ретрита вы все это подробно услышите. Фактически, то, чем мы с вами начали заниматься, или преображение привычек, это работа с четвертым уровнем, то есть уровнем нашей внешней деятельности. И может показаться, что это более внешний, поверхностный уровень, но на самом деле он важен, он необходим, и именно с него и нужно начинать. И в семинарах тоже об этом говорилось, что хотя, естественно, развитие это изнутри наружу, то есть сначала мы меняем сознание, а потом меняются наши внешние привычки. Но зачастую у нас также работает и обратный метод. То есть мы начинаем просто менять свое поведение, это называется садхана, и затем, естественно, начинает меняться наше сознание. Сознание идет за правильными действиями. И весь метод Гаудия Вайшнавской садханы именно основан на этом, что мы, даже до конца не понимая этого, начинаем совершать правильные действия просто по указанию духовного учителя. Если у нас есть в это вера, то мы начинаем себя практически перепрограммировать, перепрошивать. Там интересная фраза, Махарадж процитировал во время этого семинара, это фраза современного известного писателя Дмитрия Быкова, который сказал, что не может по-настоящему стать человеком тот, кто не переписал себя. Очень интересная фраза, и она полностью соответствует тому, чем мы с вами здесь занимаемся. Мы пытаемся переписать себя, то есть переписать свой образ действий, свой образ мыслей, свою речь. И вот этот опыт перезаписи себя, перепрограммирования себя, он может углубляться со временем все больше и больше. То есть если мы с вами начинаем с более внешних аспектов в нашей игре, вот с привычек садханы, подъем, отбой, чтение джапы и так далее, то... Дальше можно работать над более тонкими вещами, некоторые из вас уже это делают, над своей речью, скажем, над отношениями с окружающими. И в конце концов мы сможем работать над нашим умом. А это уже нас приведет к тому, что мы сможем работать и с более глубокими уровнями сознания, то есть сознательно менять свои ценности, свои ориентиры, свои цели в жизни. То есть все это будет доступно для нас, если мы получим этот... глубинный, глубокий опыт того, что себя можно менять и себя нужно менять. То есть, в целом можем сказать, что все наше движение, и Бхактивриксха в частности, это школа преображения личности. Мне очень нравится такое определение, и я хотел бы побольше об этом говорить в ближайшее время. То есть, фактически мы создаем школу преображения. Это очень важно понять, потому что зачастую... Религии в этом мире так не воспринимаются. То есть религии просто представляют из себя набор каких-то внешних вещей, ритуалов, обрядов, формы одежды, какие-то ритуальные действия. И большинство людей считают, что это есть религия, этого достаточно. Но мы-то здесь, в этом движении, ставим перед собой задачи намного более глубокие. Мы ставим задачи настоящего духовного роста, изменения, а это означает преображение. Это означает, на самом деле, перезапись себя. И тут нужно поднять одну главную ключевую вещь, что, меняя себя, я не отказываюсь от себя. Потому что у человека, не понимающего, о чем речь, сразу возникнет возражение. Ну а как же я буду себя переписывать? А что же тогда от меня останется? То есть где тогда буду я, если я начну всего себя менять? Но ответ такой, что путем этого преображения... Мы фактически не уходим от себя, а приходим к себе. Просто нужно правильно понимать, а что такое я, кто такой я. Если я пойму, что я – это на самом деле вечная душа, исполненная блаженства, радости, знания, и что, естественно, деятельность этой вечной души, приносящая счастье, это вечное служение Богу под руководством духовного учителя, то я пойму, что это и есть я, и тогда все, что мешает этому, это не я. Это на самом деле так и есть, в этом заключается наша философия, что все, что мешает моему вечному радостному служению, Это просто некоторая карма, это некоторые, ну, такие гири, кирпичи, которые просто навешаны на меня за долгие годы, века, тысячелетия пребывания в материальном мире. И мы с вами подробно в предыдущих вебинарах рассматривали науку о самскарах, об отпечатках в подсознании, которые определяют наши действия, наши привычки, наши реакции, наши обиды, наши страхи, беспокойство и так далее. Все чуть глубоко в нашем сознании, но главное, что нужно понять, что это не я, что это всего лишь некие отпечатки в моем уме. Это моя карма, это то, что мне мешает, то, что меня обуславливает. То есть, если я считаю, что я – это обусловленная душа, тогда я не способен к какому-то прогрессу, к работе над собой. Но если я понимаю, что я – это вечная духовная душа, тогда, естественно, у меня возникает желание избавиться от моей обусловленности, и тогда и начинается вот это вот настоящее преображение, о котором мы сегодня говорим. Я готов себя полностью переписать вообще, потому что это не означает, что я ухожу от себя, это означает, что я прихожу к себе, пробиваюсь к себе. Я счищаю все лишнее, и в итоге остаюсь как раз я, то есть я как вечная духовная личность. Вот это глубинное понимание того, что мы делаем в этой игре. Поэтому, конечно, то, что мы начали с вами эти первые несколько месяцев практики, это только самое начало. И на самом деле, если мы почувствуем вкус к этому, и у нас появится успешный опыт этого, мы сможем работать с собой намного более глубоко и по-настоящему переписать себя, переделать себя, или, иначе говоря, стать собой. То есть, в конце концов, всю эту игру можно назвать «искусство быть собой» или «искусство стать собой». Искусство избавиться от всего, что мешает мне быть собой. Вот я думаю, это тот взгляд философский, который должен дать нам глубокое понимание того, что происходит в этой игре, и должен нас вдохновить, чтобы мы понимали, чем же мы все-таки занимаемся. Теперь давайте проанализируем конкретный опыт по изменению себя, о котором писали те преданные, которые участвовали в этой игре. У кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже, у кого-то не получилось почти ничего. В чем причина этого? И что с этим делать? Но, во-первых, нужно понять, что это естественно. И не нужно от этого отчаиваться, и не нужно из-за этого переживать, что у меня получилось, например, что-то меньше, чем у других. Потому что изначально наша способность меняться, она уже в большой степени зависит, опять же, от нашего прошлого опыта. Зависит от нашей хорошей кармы, от нашего благочестия, от нашего опыта духовной практики в прошлых жизнях. Для кого-то довольно легко приложить некоторые усилия, начать вставать рано утром, скажем, в 4 утра или даже раньше, читать 16, даже больше кругов, и зарядку делать, и планировать, и управлять собой, и все это получается. А для кого-то это очень тяжело, почти что невозможно. И что делать? Это просто изначально разные позиции. То есть мы все вышли в дорогу, это факт, но мы на самом деле находились изначально в разных точках. Кто-то занимался духовной практикой уже 10 жизней подряд и делал это успешно, а у кого-то в прошлом много каких-то неправильных, греховных действий, которые сейчас очень тяжелым грузом лежат на его судьбе, на его сознании. Поэтому естественно, что результаты будут разные. То есть у кого-то будет получаться лучше и легче, у кого-то будет получаться сложнее и труднее. Но в этом нет никакой потери. Потому что главное, чтобы мы просто были готовы идти по этому пути. Понимаете? Нет никакой потери, никакой ошибки, если мы идем. И неважно, идем мы быстрее или медленнее. И неважно, находимся мы в начале пути или в середине, или близки к концу. Если мы идем, наше положение совершенно. Из какой бы точки мы ни вышли. Поэтому все, чему мы должны научиться, так или иначе идти. И нет смысла отчаиваться, нет смысла расстраиваться. Я помню, когда-то в свое время я был на лекции читания Чандрачарана Прабху, который говорил о том, что в сознании Кришны нет проблем. Вообще нет проблем. Одна радость. Я задал ему вопрос, ну как нет проблем? А вот если преданный, например, не может какому-то регулирующему принципу следовать, это же проблема? И читания Чандрачарана Прабху сказал, нет, это не проблема. Это просто его уровень. Это просто такой его уровень. И с этого уровня он может двигаться дальше. Глубокий ответ – это как раз вот то, о чем я сейчас хотел сказать. То есть уровень изначально разный. Кому-то легко, кому-то сложно, кому-то очень сложно. Но это не проблема, это все равно просто исходная точка, с которой мы можем двигаться дальше. Очень простой принцип. То есть бегите к Кришне с любого места, где вы находитесь. Не можете бежать к Кришне, идите к Кришне. Не можете идти к Кришне, ползите к Кришне. Не можете ползти к Кришне, ляжьте лицом в сторону Кришны. Очень хороший принцип. То есть, по крайней мере, если даже не можете вообще ничего изменить, по крайней мере, захотите этого. По крайней мере, покажите Кришне, что вы хотите это изменить. И Кришна, конечно же, запомнит это. И раньше или позже ситуация в вашей жизни создастся такая, что у вас появится возможность что-то менять. Также и устойчивость приобретенных привычек. У кого-то это легко, кто-то уже способен 40 дней подряд следовать какой-то привычке, другой привычке тоже 40 дней подряд. И потом продолжать это делать. А у кого-то это нестабильно, да, то есть несколько дней получается, потом снова не получается, потом снова получается, потом снова не получается. Это тоже естественно, потому что, опять же, разная карма, разные возможности, в том числе и возможность физического тела, потому что зачастую мы не можем просто выжать из физического тела более того, что оно может. То есть я не могу все время вставать рано, если я просто физически не высыпаюсь. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, когда мы ставим цели, мы должны стремиться их ставить реалистичным образом. И вообще, суть этой игры не в том, что мы будем все больше и больше увеличивать аскезу. То есть вставать еще раньше, спать еще меньше... Нет, перспектива игры заключается не в этом. Уже некоторые маты же писали в конференции, что мы понимаем, это, наверное, вообще дело не женское, увеличивать аскезы. Да, это, конечно, дело не женское, но даже и не мужское, потому что, в конце концов, хотя мужчины больше способны к аскезе, но в Кали-Югу все слабые, мужчины и женщины. Поэтому еще раз, наша цель, в общем-то, не аскеза. Наша цель – осознанность. Пожалуйста, поймите эту разницу. Уровень аскезы мы должны выбрать себе такой, который у нас возможен, который реален и которому мы можем следовать. Но суть того, что мы делаем, в том, чтобы какие бы ни были наши возможности, мы стремимся жить наиболее осознанным образом. То есть мы пытаемся извлечь максимальную выгоду из той сделки, в которой мы находимся, из нашего тела, из нашей ситуации, из нашей кармы. Мы пытаемся извлечь наибольшее благо для преданного служения. Вот для этого как раз необходима осознанность. Это то, что мы понимаем, что мы делаем, почему мы делаем, мы способны делать выбор, что делать и что не делать. Вот в этом настоящее предназначение этой игры. Теперь, какие еще факторы влияют на успех при прочих равных? То есть сейчас мы поговорили о некоторых наших объективных ограничениях. Да, это наша карма, это наше благочестие, это наш предыдущий опыт. Но при прочих равных, что еще повлияет на успех? Это самое важное из того, что мы должны сказать сегодня. Первое, это, конечно же, осознанность постановки целей. То есть я должен на самом деле понимать, что мне это надо. Если эта цель какая-то внешняя, навязанная, мне кажется, навязанной, или я сам до конца не понимаю, для чего это нужно, тогда не очень большая вероятность того, что я ее достигну. Поэтому то, с чего начинается эта игра, это просто сознательная, осознанная постановка целей. Мы должны понимать, что мы делаем и для чего мы это делаем. Итак, мы говорили о том, что какие факторы помогают нам достигать успеха. Итак, первый, конечно, это понимание того, что мы делаем и зачем мы это делаем. И это, конечно, нужно себе регулярно напоминать. То есть не то, что я однажды поставил цель 4 месяца назад, и теперь каждый день для нее работаю. Об этом хорошо бы вспоминать можно чаще. Каждую неделю, даже каждый день. Вообще, это очень важный принцип, необходимый для успеха нашей жизни, чем бы мы ни занимались. Это осознанно ставить цели на каждый день и понимать, что и для чего мы собираемся делать. Очень здорово каждый вечер садиться, подводить итоги дня. Очень здорово с утра каждый день думать о том, что я буду делать. И хотя бы раз в неделю планировать, а что вообще, какие у меня цели, почему я ставлю именно эти цели, что для меня самое главное. Это те действия, которые позволят нам быть успешными, чем бы мы ни занимались. И если у нас сбивается это понимание цели, то ну, откуда мы черпаем нашу цель? Мы черпаем ее от духовного учителя, из священных писаний, из общения с вайшнавами. Мы говорили об этом, что начинается все с мысли, с понимания. Дальше происходит действие, и дальше формируются привычки. Поэтому не забывайте освежать, обновлять свою цель. Она не должна зарастать, не должна теряться. Это первое. Второй критерий успеха – это регулярные отчеты. Вот это, похоже, ключевой инструмент этой игры – то, что мы ставим цель и начинаем ежедневно отчитываться. Для этого и предназначена наша скайп-конференция. И это первое и самое главное из всех привычек. То есть все остальные привычки не удастся развить, если мы не отчитываемся каждый день. И, конечно же, наш ум будет пытаться нас обмануть, говоря нам, что ну, а чего отчитываться, я сегодня ничего не достиг, у меня сегодня нет хороших результатов. Ну, как будут результаты, так я и отчитаюсь. Но это типичная уловка ума, если следовать этому, то мы никогда не начнем отчитываться. То есть, нет, именно секрет в том, чтобы отчитываться даже о неудачах. Если я один раз отчитался о неудаче, второй раз, третий, четвертый, но в конце концов ум устроен так, что ему надоест быть неудачником. И он начнет прикладывать какие-то усилия для того, чтобы добиться успеха. Поэтому отчет – это ключевая методика этой игры. И, конечно, важно, чтобы мы отчитывались перед теми, кому мы доверяем. Это наш духовный наставник, это наши друзья, которые готовы разделять наши цели и поддерживать нас, перед которыми мы не стесняемся. Интересный эффект, который я видел в нашей игре, что хотя в ней участвовали преданные с разных концов мира, которые вместе никогда и не встречались, но у них возникло это чувство дружбы и чувство взаимной поддержки. Это один из тех итогов, которые меня очень сильно порадовали. То есть, само по себе такая игра развивает отношения, это мы тоже заметили. Поэтому проведение такого рода игры в любой лидерской команде, БВ2, БВ3, БВ4, очень сильно развивает отношения. Само по себе очень мощный фактор командообразования, когда мы начинаем помогать друг другу достигать наших целей. И когда мы ежедневно раскрываемся друг перед другом, раскрываемся в удачах и в неудачах и просим помощи и поддержки. Очень мощный механизм, я думаю, что он еще очень много даст для развития бхакти-врикши. Итак, это второй секрет. И третий, я думаю, в том, что нужно регулярно обсуждать ход нашего прогресса в игре с нашим наставником, с тем, кто ведет эту игру. Потому что у нас могут накапливаться какие-то вопросы, непонимания, недоразумения. Может быть, мы завысили цели, может быть, занизили. Может быть, мы не понимаем, какие цели ставить дальше. Поэтому наличие такого наставника и наши очень глубокие доверительные отношения с ним являются также очень важным ключом в этой игре. То есть мы говорили наставник и санга. Вот эти два инструмента, это является тем, что приносит успех. В одиночку это, скорее всего, не получится. Пытаться в одиночку себя переписать, это примерно то же самое, что пытаться вытащить себя за волосы из болота самому. То есть это практически невозможно, нужна точка опоры. Нужна точка опоры, находящаяся вне нашего ума. Потому что наш ум всегда нас будет обманывать, так уж он устроен. Должен быть кто-то, кто не обусловлен нашим умом. Он может быть, так сказать, сильно старшим преданным или не сильно старшим преданным, но он должен быть не обусловлен нашим умом. Он должен иметь возможность объективно смотреть на то, что происходит с нами. И вот его поддержка и помощь, она сыграет огромную роль. Вот, собственно, очень просто. Это те правила, те секреты, которые делают наше участие в игре успешным. Ну и четвертый, и, может быть, самый важный принцип – это не сдаваться. Потому что будут подъемы, будут спады, будут удачи, будут неудачи. И, может быть, тогда, когда нам уже показалось, что мы что-то достигли, вдруг раз – и нас отнесет обратно, и мы все потеряем. И опять наш ум будет говорить нам, ну зачем это делать, ну у тебя не получится. Может быть, у других получается, но тебе, наверное, не судьба этим заниматься, брось. Это обычная вещь, которая происходит с преданными. Но давайте смотреть на эти вещи объективно. те, скажем, негативные привычки, которые мы пытаемся переписать, складывались на протяжении целой жизни, скорее всего, не одной жизни. Это реальный результат многих-многих жизней, проведенных нами в материальном мире. Поэтому думать, что это можем изменить за месяц, или за два, или за три, или за четыре, это наивно. Да, как мы сказали, у кого-то получится легче, потому что, возможно, у него в прошлом уже был хороший опыт духовной практики. Но у кого-то это будет получаться раз за разом очень тяжело, и раз за разом он будет откатываться назад. Может быть, какие-то очень тяжелые у нас такие привычки, которые, ну, реально просто давят нашу психику. Какие-то регулярные депрессии или какая-нибудь привязанность к алкоголю, к наркотикам. Я знаю такие примеры. И тогда не нужно думать, что мы за месяц можем избавиться от этого. Но тем не менее, никакое усилие на этом пути не пропадет напрасно. То есть даже небольшие шаги, которые мы сделали, даже небольшие успехи, которых мы достигли, это наше достижение, оно вечно с нами, оно никуда не будет потеряно. Это уже некоторый плюсик, так сказать, вот в этом нашем вечном духовном пути. Поэтому потерь нет на этом пути, а приобретение есть обязательно, больше или меньше. Поэтому давайте запомним четвертое правило – не отчаиваться, не оставлять усилий. Я вас уверяю, те, кто не оставит своих усилий, те в конце концов добьются успеха. Вспоминается одна история про Шрилу Прабхупаду. Как Шрила Прабхупада сидел и читал письмо, которое ему написала одна супружеская пара начинающих преданных. И в этом письме они писали: «Шрила Прабхупада, мы вот так сильно стараемся следовать всему, следовать регулирующим принципам, но у нас не получается. Ну, иногда получается, иногда не получается, потом получается, потом снова не получается, но мы все равно пытаемся». И Прабхупада сидит и читает это письмо, и по его щекам начинают течь слезы. Он говорит: «Посмотрите, как это замечательно. Им так тяжело, но они все равно стараются ради Кришны. Как это прекрасно». Вот это реакция Шрилы Прабхупады. То есть он их не осуждает за неудачи, он их не журит. Он восторгается этим, он плачет от счастья. И вот мы должны понимать, Кришна смотрит на это так. Кришна тоже никогда не осуждает нас, не отвергает нас. Кришна смотрит и думает: им так тяжело, но все-таки они хотят ко мне, так здорово. И в конце концов Кришна обязательно поможет, да и уже помогает. И вы можете вспомнить еще эту историю из Бхагавад-гиты про воробьиху, которая отложила яйца на берегу океана. Это как раз тот стих, где Прабхупада говорит о том, что в комментарии, что путь духовного восхождения, конечно же, сложен, труден, но тем не менее цель достижима, если мы медленно, но верно движемся по направлению к ней. И он рассказывает эту историю про воробьиху, которая отложила яйца на берегу океана. Океан унес эти яйца. И воробьиха сказала: «Океан, если ты не вернешь яйца, то я тебя выпью». И несмотря на все безумие этой угрозы, она начала ее исполнять. Она начала подлетать к океану и выпивать капельку воды, и отлетать, сбрасывать эту воду. И потом выпивала следующую капельку. И хотя казалось, что ее усилия бесполезны и бессмысленны, как воробьиха может вычерпать океан, но скоро появился Гаруда, которого тронула эта решимость воробьихи, и Гаруда пригрозил океану, что он его выпьет. А Гаруда – это очень мощная птица, это личный носильщик Господа Вишну. И когда Гаруда пригрозил океану, океан испугался и отдал яйца воробьихе. Это говорит о том, что помощь свыше приходит всегда, но она приходит в ответ на нашу решимость. Не так, что мы сидим, ничего не делаем, а просто ждем помощи от Кришны. Так не получится. Кришна говорит Арджуне: «Арджуна, ты должен сражаться. Я буду рядом с тобой, я в твоей колеснице, я веду колесницу, я даю тебе советы, я поддерживаю тебя». В конце концов, Кришна реально делает все. Но Кришна делает все для того преданного, который готов прикладывать усилия, который не перевешивает ответственность на Кришну, который говорит: я понимаю, что я отвечаю за успех. Вот такой преданный обязательно добьется успеха. Это первое, о чем мне хотелось поговорить сегодня. И второй аспект касается того, как мы можем начать и сделать успешную игру в наших ятрах, в наших бхактивикшах, секторах, округах. И тут, как мы говорили, есть разный опыт. У кого-то получилось уже хорошо, игра идет и есть успех. Где-то она идет, но вяло, загасает. Где-то она вообще загасла, где-то она даже и не начиналась. Давайте поймем, от чего это зависит. То есть зависит это только от одного. насколько нам удалось передать тем преданным, которых мы хотим включить в эту игру, передать понимание ее важности, ценности и полезности для них. Потому что в эту игру невозможно вовлечь механически. То есть никто не достигнет в ней успеха просто потому, что мне сказали в нее играть. Вот так не получится. Тут необходимо сознательное усилие личности. Поэтому если люди не отчитываются, отчитываются нерегулярно, это означает только одно, они не поняли, что им это надо. То есть, скорее всего, мы не смогли им это объяснить. Может быть, у нас самих не было достаточного позитивного опыта, чтобы придать им, так сказать, необходимое шакти. Но другого пути нет. То есть просто как-то механически записать людей в эту игру не поможет. Нужно затронуть их сердца, нужно объяснить, нужно вдохновить. Нужно, чтобы они почувствовали, что это им даст. Какие они получат блага, какие они получат приобретения, включившись в эту игру. Это первое необходимое условие, чтобы игра заработала. Второе условие – это опять-таки наставника санга. То есть эта игра будет работать тогда, когда в этой группе, которая включилась в игру, есть несомненный наставник. Тот, кто ведет эту игру. Тот, кто ведет ее, это означает, что он регулярно беспокоится об уходе, спрашивает, как дела. Если кто-то не отчитывается, он пишет ему и спрашивает, ну что-то тебя нету, пожалуйста, скажи, что у тебя происходит. То есть он ее, ну, подталкивает в хорошем смысле. Да, то есть он вкладывает свою энергию в нее. И при этом он является наставником в той или иной степени. То есть его принимают как старшего, и поэтому ему доверяют, и с ним готовы обсуждать, с ним готовы делиться. Я думаю, что это очень важное условие. Если это у нас просто общество равных, но это может сработать, но это требует тогда очень высокого уровня сознательности от всех участников. Все равно кому-то нужно будет быть ведущим в этой игре. И хотя бы ради игры принять на себя эту роль ведущего или наставника. Тогда это будет получаться. В конце концов, это можно делать даже по очереди. Как в хорошей БВ-2 мы знаем, что она является командой. И в хорошей БВ-2 разные ее участники могут по очереди вести занятия. И это очень как раз ценно для успешной команды лидеров. Вот, может быть, мы так можем действовать в этой игре. Но ведущий должен быть. Тот, кто напоминает, тот, кто отслеживает, тот, кто немножко подталкивает, вдохновляет. Такая роль необходима в этой игре. И второе, опять же, необходима должная атмосфера в санге. То есть, когда мы на самом деле заинтересованы в успехе друг друга. Нам на самом деле не все равно, что происходит с другими. И как я уже говорил сегодня, это само по себе очень мощный инструмент развития отношений. Это очень мощный инструмент командообразования. Если преданные это поймут, то я думаю, что каждый БВ-2 и каждый БВ-3 в стране захочет эту игру вести. А когда они будут это делать, тогда, да, у нас появятся сильные команды лидеров повсюду, на всех уровнях. И Бхактивикша станет очень сильной, и, соответственно, все движение станет очень сильным. Вот, теперь в отношении того, что это не сразу пришло, ну, это естественно, еще раз, потому что менять целую культуру в огромном, так сказать, вайшнавском сообществе, даже если говорить только о преданных Бхактивикш, хотя этим, конечно, могут заниматься и не только преданные Бхактивикш, а любые санги вайшнавов могут этим заниматься, естественно, уйдет время. Но тот уже небольшой позитивный опыт, который накоплен в некоторых сангах, конечно же, дает нам большую надежду на то, что это в конце концов станет общей культурой. Год, два, три пройдет, и я надеюсь, это станет универсальной культурой Бхактивикш по всем городам, на всех уровнях. Это должно, конечно, начинаться с Бхактивикш верхнего уровня, Бхактивикш третьего, четвертого уровня должны начинать, потом Бхактивикш второго уровня, и потом уже в более сильных Бхактивикш первого уровня лидеры тоже могут пытаться вводить эту игру. Но там это сложнее, потому что все-таки обычно в Бхактивикшах первого уровня люди еще не вполне находятся в осознанной позиции, то есть они еще не вполне готовы сознательно стремиться к духовному прогрессу. Они пока скорее интересующиеся, чем реально готовые работать над собой. Поэтому важно, конечно, чтобы поначалу все лидеры занялись этим. Если все лидеры в системе Бхактивикши будут настроены на такую ежедневную реальную работу над собой, вот еще раз, тогда Бхактивикши станет очень сильной, тогда точно уж ничто ее не остановит. Особенно, если это будет делаться в командах. Вот это те мысли, которые мне хотелось поделиться с вами сегодня. Сейчас я готов ответить на вопросы. Нужно понять, где эти вопросы у нас будут. Будут ли они высылаться прямо сюда? Или мне их нужно смотреть в скайпе? Сейчас пытаемся разобраться с этим. Так, я нашел конференцию с вопросами. Тут только один вопрос пока Как вдохновить преданных слуг лидеров на участие в этой игре? Возражение в основном такое: некогда и долго писать. Ну, ответ очень простой, я, в принципе, его уже дал, что если мы поймем, какие это блага нам принесет, то эти потери времени, ну, это ничто. На самом деле, какая там потеря времени? Отчет занимает максимум минуту. Тут, собственно, дело не в том, чтобы отчет написать в конференции, это действительно дело минуты. Вопрос в том, чтобы мы начали отчитывать сами себе, чтобы мы себе в блокнотик записывали каждый день наши результаты. А тогда уже принести их в конференцию времени не займет. А вот эта вот привычка к самоотчету, да, к тому, чтобы ежедневно дневничок вести, чтобы ежедневно самому записывать свои итоги, вот это потребует некоторой работы, некоторого формирования такой привычки. Но без этого невозможен духовный прогресс. Мы должны осознанно понимать, что с нами происходит, где мы находимся, какие шаги нам делать. Поэтому еще раз, когда лидеры говорят, что у них нет времени, означает, что они не понимают, для чего это надо. То есть они не ориентированы еще на сознательную работу с собой, на сознательные изменения, и также не понимают того, какой силой обладает санга в этом отношении. Поэтому что можно делать? Ну, можно просто про это рассказывать. Понятно, что, опять же, одно дело, когда рассказывает старший преданный в ятре, да, тот, кого все уважают, за кем все готовы идти, и это, конечно же, возымеет результат. И другое дело, когда это один из равных рассказывает. В нескольких отчетах была ситуация, когда один из членов БВ-2 пытался вдохновить других ее членов на такую работу, и ничего не получалось. Ну, понятно, почему, потому что он не старший, от него истина не воспринималась. Ну, тут можно только одно порекомендовать, чтобы они слушали мои вебинары, если, может быть, для кого-то это является источником авторитетной информации, то это может кого-то вдохновить. Также наверняка на протяжении этого года мы будем говорить об этом на всех фестивалях, школах Бхакти-врикш, поскольку опыт на самом деле позитивный. Я буду говорить об этом, приезжая в разные города. И я думаю, что постепенно вот так сознание лидеров будет разворачиваться в эту сторону. Еще раз, мы должны понять, что это нелегко, что люди, в общем-то, даже преданные, даже лидеры Бхакти-врикш, в общем-то, не очень привычны к какой-то регулярной работе над собой. Большинство людей, включая преданных, привыкли жить по течению, привыкли жить в зоне комфорта. Привычки сознательно работать над собой у большинства людей в этом мире нет. И чтобы человек захотел ее приобрести, чтобы он начал стремиться к этому, ну, это может быть, может не так быстро случиться. Но еще раз, я уверен, что эта культура преображения, культура работы над собой раньше или позже в Бхакти-врикше распространится. Так, пошли дальше вопросы, буду их зачитывать. Вопрос. Как лучше организовать игру преображения привычек на Бхакти-врикше? Можно ли это начинать делать на совсем начинающей Бхакти-врикше? Или лучше через некоторое время, когда именно? Как я уже сказал, начинать лучше с лидерами. Потому что лидеры все-таки должны, по идее, находиться в более осознанной позиции, в более осознанном положении. Поэтому лучше в городе, чтобы это началось на уровне БВ-3, БВ-2 и так далее. Что касается БВ-1, это возможно, но смотрите сами. Тут не может быть общего рецепта. Начинать это в первый месяц, или через 10 месяцев, или через 15 месяцев. Это очень сильно зависит от того, каковы члены группы. Понятно, что люди в наших бхакти-врикш могут быть очень разные. Их настроение, их мотивы могут быть совершенно разными. Кто-то из них находится в настроении такого наслаждающегося, просто как говорится, друга Кришны, который пришел посмотреть, поинтересоваться, хорошо провести время. И такие люди, конечно, будут не склонны к какой-то постановке целей, работе над собой, отчетах. Есть другие люди, которые приходят уже в настроении работы над собой. Очень часто это как раз аудитория доктора Тутсунова, потому что сами лекции Дарит Хаум Прабу, они уже построены, так сказать, на том настроении, понимании, что человек должен работать над собой. И часто люди, послушав лекции доктора Тутсунова на протяжении года, даже еще ничего не зная о сознании Кришны, уже начинают рано вставать, уже начинают соблюдать какую-то серьезную садхану, потому что, ну вот именно такого, так сказать, типа людей Аридарит Хама Прабу и вытаскивает своими лекциями. Это люди, в общем-то, склонные к гуне благости, люди достаточно с хорошей кармой, люди склонные именно к такому осознанному образу жизни. Вот с такими людьми может получаться очень хорошо. Они даже могут быть начинающими участниками нашей бхакти-врикши, но у них уже может быть сильный мотив и даже некоторая привычка к тому, чтобы сознательно ставить цели и достигать их, именно цели в работе над собой. Вот, поэтому ответ такой, смотрите сами на вашу группу. Вы можете рассказывать им об этом, можете рассказывать с самого начала. То есть, как только вы начинаете говорить на встрече группы, что нужно увеличивать количество кругов, да, что нужно соблюдать режим дня, то тогда же вы можете предложить, что кто хочет, давайте мы с вами будем помогать одному другу, давайте будем ежедневно отчитываться. И вот те, кто среагирует, ну, это, вероятно, и будет, так сказать, та золотая часть вашей бхакти-рикши, из которой потом и получатся новые лидеры. То есть можете пробовать, но не привязывайтесь к тому, что это обязательно произойдет, и что вся ваша БВ-1 сразу же включится в такую игру. Вопрос. Как нужно поступать с участниками, которые стабильно не пишут отчеты в чат, пропадают? Стоит ли удалять их из чата или оставлять в надежде, что когда-нибудь они все же включатся в игру? То есть ответ таков, что это вопрос осознанности. То есть они, видимо, не поняли, что им это надо. Поэтому сделать можно только одно с ними, просто нужно поговорить. То есть нужно проговорить с ними и понять, понимают ли они, для чего им это надо. А если понимают, то постараться донести до их сознания, что отчеты являются ключевым инструментом достижения цели. То есть то, что они не отчитываются, означает, что они или не поставили цели, то есть эти цели для них на самом деле не являются их родными, осознанными целями, или они не понимают важности санги. Вот, поэтому надо просто пояснять, их можно спрашивать напрямую, ты хочешь участвовать или тебя исключить из игры? То есть ты сам реши, мы же на тебя не давим, да? Мы тебя не заставляем что-то делать. Это просто наше желание помочь тебе, это некая возможность, которой ты можешь воспользоваться. Пожалуйста, решай сам, хочешь ли этой возможностью воспользоваться. То есть опять это роль наставника, того, кто ведет игру, и того, кто способен пробуждать сознание в ее участниках. Механически, по инерции, никто этого делать не будет. Даже в нашей конференции основной, в которой мы эту игру ведем, в ней более 40 участников, но отчитывается регулярно не более половины. Отчеты присылали даже меньше, то есть вот итоговые отчеты даже меньше 20 человек прислало. И это, конечно, для меня вопрос, то есть и удалять мне их или нет. И, конечно, мне нужно с каждым поговорить, я просто времени не нахожу на это, но если я найду время, то я поговорю с каждым, и чтобы они сами поняли, хотят ли они дальше оставаться в этой конференции и продолжать участие в этой игре. Вопрос. Что делать, когда преданные из бхакти-рикши огорчаются, когда видят, что я пораньше ухожу, чтобы следовать садхане? Но это такой вопрос, он как бы скользкий, то есть это же вопрос отношений. И если бхакти-рикша еще не кончилась, а я уже ухожу, то это на самом деле может восприниматься как ну, некое неуважение к бхакти-рикше, неуважение к преданным. Поэтому эти вещи тоже лучше проговорить с ними осознанно, сказать, а давайте все вместе договоримся, что мы будем заканчивать бхакти-рикшу пораньше. А если это невозможно, ну тогда, может быть, это будет некая наша такая осознанная аскеза, осознанное решение, что ну раз в неделю я вот так и быть позволяю себе лечь попозже. Но это не из-за моей слабости, это не из-за моих трудных привычек, это просто мое служение вайшнавам. Такое бывает, это нормально, потому что в конце концов у меня всегда проповедь на первом месте. Проповедь и миссия. Это даже важнее, чем хорошая садхана. Но с другой стороны, если мы постоянно оправдываем проповедью нашу плохую садхану, то, скорее всего, это просто плохая привычка. И нужно быть к этому внимательным. Поэтому подумайте сами, насколько это правильное решение уходить раньше с бхакти-рикши и обсудить это с ними. Чтобы, если вы и будете это делать, они это воспринимали правильно. Понимали, что это ваше осознанное решение, которое они, ну, должны, по крайней мере, с уважением принять. Вопрос в дополнение к предыдущему вопросу. А если бхактиврик за неделю несколько огорчаются на каждой? Ну, вот это то же самое. То есть, смотрите сами, нужно ли вам несколько бхактиврикш в неделю, и на какие жертвы вы готовы пойти для того, чтобы их поддерживать. Если вы лидер этих бхактиврикш, не можете уйти раньше. Если вы гость на этих бхактиврикшах, и от вашего участия, в общем-то, ничего не зависит, то вы можете уходить по своему графику. Независимо от того, что бхакти-рикша еще не кончилась. И тогда это скорее будет вызывать уважение к вам. То есть они будут видеть, у вас есть принципы. У этого человека есть принципы, а люди обычно уважают того, у кого есть принципы. Но может быть так, что все эти бхакти-рикши зависят от вас, и невозможно их проводить раньше. И тогда это, да, это будет опять же ваша осознанная аскеза. То, что вы несколько дней в неделю житесь позже. И опять-таки, это не плохая привычка, это просто ваша сознательная жертва. Но отдайте себе отчет в этом, это сознательная жертва или это плохая привычка? Что делать, когда поздно лег, Из-за того, что программа раз в неделю закончилась поздно, поздно встал, утро-то могунное, ничего делать не хочется, а надо. Вот такие ситуации нужно заранее предвидеть. То есть, если мы знаем, что раз в неделю мы поздно ложимся, и мы должны предположить, что мы поздно встанем, тогда нам заранее нужно продумать сценарий, как мы будем в этой ситуации выкручиваться. Тут могут быть разные варианты. Если у меня день свободный следующий, я могу, то есть мне не нужно куда-то срочно бежать утром, тогда да, можно встать попозже, это должно быть не тамагуна, а просто, ну, сколько надо выспался, и все, и пошел дальше заниматься своей саданой. То есть это не обязательно должно приводить к тамагуне, если мы понимаем, когда мы на самом деле должны встать. То есть не стихийно, вот встал, во сколько встал. Просто лег на час позже, ну и встал на час позже. Но все равно осознанное и фиксированное время. Тогда, скорее всего, тамагуны не будет. Другой вариант, еще более здоровый, это встать в обычное время, прочитать джапу и снова лечь, чтобы выспаться. Вот при таком варианте тамагуны не будет вообще. То есть еще раз, поскольку эта ситуация повторяющаяся, то сознательно продумайте ее, не плывите по течению. Подумайте, как наилучшим образом вы будете действовать в таких ситуациях. Тамагуна всегда возникает тогда, когда нет осознанности, когда мы плывем по течению. Вопрос. Нужно ли помогать корректировать цели преданных, если вижу, что привычек слишком много, 5-7, или цели завышены, или лучше подождать, пока преданные сами подкорректируют свои цели на собственном опыте? Если вы играете роль наставника в этой игре, то вы можете помогать преданным корректировать цели. По крайней мере, можете им об этом говорить. Если они упорствуют в этом, тогда, конечно, они могут попробовать на собственном опыте в этом разочароваться. Но если они готовы вас слушать, то тогда вы имеете полное право помогать им в постановке целей, чтобы они делали это наиболее разумным образом. Тогда у них будет меньше разочарований. Еще вопрос. Как это сделать технически, то есть игру организовать? Обязательно ли через интернет? У некоторых нет интернета. Ну, разумеется, не обязательно, просто интернет удобен тем, что в нем возможны конференции. Это может быть или группа ВКонтакте, или скайп-конференция, куда одновременно выкладывают информацию несколько человек. Но, конечно же, это можно делать и без интернета. То есть можно звонить преданным и спрашивать, что у них получилось. Можно, в конце концов, на своем бхакти-врикше отчитываться и обсуждать, что получилось. То есть используйте те возможности, которые есть. Но еще до эпохи интернета, до эпохи скайпа, преданные уже использовали такие методики. Например, звонили друг другу. Прямо Падмини и Виджая Венгопал рассказывали, что в их общине они просто делали цепочку обзвона. Они договаривались, что преданные друг другу будут по кругу. То есть первый просыпается, но он, может быть, самый ответственный или самый организованный. Он звонит второму и проверяет, что проснулся. Потом второй звонит третьему, проверяет, что проснулся. Потом третий звонит четвертому и так далее. И также окончание джапы. Тот, кто его закончил, звонит, сообщает, что он его закончил. Потом второй сообщает, что он закончил. Потом третий сообщает. И так через какое-то время все сообщили просто по телефону. По кругу сообщили, что 16 кругов на сегодня закончены. Вот такие методики применялись в бхакти-врикшах еще до эпохи скайпа. Так что смотрите сами, что вы можете использовать. Похоже, что вопросов больше нету. Да, если все вопросы были в этой конференции, то похоже, что их больше нет. Сейчас проверю еще минуточку. Итак, похоже, наши вопросы закончились. Большое спасибо вам за ваше внимание. И очень большое спасибо за то, что вы участвуете в этой игре, продолжаете участие в игре, планируете дальше участвовать. И готовы помогать другим. То есть все начинается с кого-то. Я думаю, что первая группа энтузиастов, которые начали эту игру, потом смогут очень сильно помочь тому, чтобы эта игра повсюду распространилась. Как я уже говорил, мое понимание такого, что вот эта называемая игра, преображение привычек, она реально сделает бхакти-врикши со временем более сильными, сделает лидеров более сильными, осознанными, поможет создать сильные команды. И, как я говорил в начале, это, в общем-то, элемент того, что является общей культурой самосовершенствования и общей культурой наставничества. Поэтому постепенно мы с вами начнем также рассматривать какие-то более глубокие аспекты, аспекты работы с своим сознанием, с качеством сознания, с качеством взаимоотношений. К этому мы тоже обязательно перейдем. Но пока нам важно вот этот первый опыт утвердить, что можно работать над собой, можно себя менять, можно ставить цели и достигать их. Это очень-очень важно, и это невозможно переоценить. Большое вам спасибо. Пожалуйста, будьте счастливы. Я желаю вам удачи. Харе Кришна.